Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Министерство здравоохранения и социального развития и Министерство экономики подготовили на прошлой неделе и обнародовали сценарии пенсионной реформы, после чего эти сценарии были обсуждены на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Задачу поставил президент Путин – стимулировать граждан добровольно финансировать свои пенсии. Более радикальное решение приняло ведомство господина Грефа. Согласно концепции, финансирование пенсии будет осуществляться по умолчанию в виде ежемесячных отчислений 3% от дохода граждан. Первый вывод, который сделали российское население, услышав это, то, что подоходный налог автоматически повышается на 3% с 13% до 16%. Так ли это? Сегодня мы в программе «Время гостей» будем разговаривать с доктором экономических наук, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгением Гантмахером. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или послать сообщение на пейджер 9613 3333 в Москве и 7404 9400 в Санкт-Петербурге. Или же можете послать сообщение по электронной почте на адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, во-первых, меня удивило, когда в конце прошлой недели одновременно появились эти две инициативы, и они дружно были названы новыми. Насколько они новые, если привязаны к апрельскому посланию Владимира Путина Федеральному собранию, когда он, ну, мягко сказать, попросил, ну, что такое просьба президента, понятно, правительство разработать механизмы, которые бы стимулировали граждан добровольно копить себе на пенсию.
Ну, во-первых, вот эти предложения, которые появились, они далеко не новые. Еще в 2004 году, как сейчас помню, была совместная коллегия Минэкономразвития Минфина, и там как раз и вот эта идея обсуждалась, что если я, допустим, отчисляю от своей заработной платы добровольно 2%, то мне столько же еще доплачивает государство, и это ложится на мой вот накопительный счет. Ну, видите, с 2004 года прошло 3 года, значит, президент, я так понимаю, ждал, дал определенный, как бы, еще один импульс в апреле, и вот родились вот эти два взаимо, я бы сказал, даже исключающих предложения Минэкономики и Минздравсоцразвития. Поэтому это не ново, но я думаю, что в ближайшее время вряд ли что-то из этого получится, из вот этих предложений, потому что предложение Минэкономики, оно, конечно, издевательское, я бы так мягко сказал. Фактически, вы правильно сказали, Володь, фактически накладывается еще один налог на нашу с вами зарплату. Не на фонд оплаты труда, от которого берется единый социальный налог, а действительно типа подоходного налога. И только если вы не хотите в этом участвовать, вы должны написать заявление. Но тут, конечно, возникает куча вопросов. Во-первых, вы должны понять, что у вас вычитают эти 3%. Ну, конечно, большинство увидит, что у него зарплата снизилась на 3%, задаст вопрос. Но кто-то не увидит. Кто-то скажет, ну, ладно, что-то там поменялось, там, инфляция, индексация, там, не знаю чего. Второй вопрос. Как писать заявление? Третий вопрос. Куда его нести? И в результате получится так, что, видимо, Минэкономика считает, что люди смирятся. И, в общем, благородная цель, которая заключается в том, чтобы люди действительно накапливали себе на пенсии, она вот будет решена таким совершенно варварским путем.
Я специально не стал вас звать в конце прошлой недели, решив подождать несколько дней. Во-первых, ожидал каких-то итогов от совещания у Дмитрия Медведева.
Этого не было, кстати.
Но совещание в итоге вообще не состоялось, насколько я знаю. Да. Поэтому и итогов никаких нет. Посмотрел разные статьи, разные комментарии ваши, в том числе, вопросов стало еще больше. Подумал, что, может быть, вот за эти несколько дней, как это обычно бывает, сначала идея вбрасывается, а потом появляются какие-то разъяснения. Полное молчание. Ну, давайте попробуем ответить на вопросы, которые вы только что задали. Значит, если по умолчанию, то понятно, 3% автоматически вычитается. Ясно, что это действительно повышение подоходного налога на 3% с 13 до 16.
Но это вроде бы добровольно, потому что вы можете написать заявление, чтобы вас не вычитали.
Вот дальше, вот вы задали два совершенно замечательных вопроса. Как писать это заявление, кому писать, кому нести?
Да. Как его даже доставить?
Вот я не знаю, а вы?
Ну, в принципе... В принципе, если бы, как у нас раньше, директором был я, если бы я реализовал эту идею, кстати говоря, идея неплохая, она просто должна быть цивилизованно сделанной. У каждого человека должно быть реальное право выбора. Он должен писать заявление, если он хочет, чтобы у него вычитали эти, скорее, да, чем когда, чтобы, что он не хочет, вот эти там 3 или сколько процентов. Ну, заявление на самом деле, я думаю, должно писаться в свободной форме. Там единственное, что должно быть написано, что прошу из моей заработной платы с такого-то числа вычитать там, допустим, 3%, если это будет установлено законом, хотя, видимо, имеет смысл какую-то твердую сумму, если что, указывать, на, так сказать, и перечислять их там на цели моего там пенсионного обеспечения, что-нибудь типа такого.
А нести-то кому?
Да, и... Значит, это заявление, конечно же, нужно доставлять каким-то образом в пенсионный фонд. Потому что сейчас пенсионный фонд у нас, то есть местное отделение, которое есть там по месту жительства, снова же там возникает куча вопросов, что с этим заявлением надо вставать в очередь, чтобы там его нотариально заверили в пенсионном фонде, потому что мало ли, может, я за кого другого принесу это заявление, чтобы они сверяли с моим паспортом, что это мое заявление. Или я должен идти к нотариусу, чтобы и тогда кто-то другой может сделать. Или это может сделать бухгалтерия. Вообще-то мы же знаем с вами, у нас же есть такая система, когда вы бухгалтерии по месту работы даете указания, и тогда ведь эти деньги безналичным расчетом пойдут. Это же вы же не наличные понесете. Кстати, это тоже вопрос, который я всегда задаю авторам такого рода инициатив. Ну хорошо, когда по безналу, да, тогда действительно даешь приказ бухгалтерии, она перечисляет там на какой-то счет, который она знает. А вот у меня есть деньги дома, вот в кошельке, и я хочу эти 3% выплачивать вот таким вот образом. Не своей зарплаты, которая мне там два раза в месяц там аванс дают и получку, а наличные деньги у нас пенсионный фонд ведь не принимает от населения. Поэтому как бы здесь есть большой вопрос, ему запрещено это делать. Вот видите, тут еще, вы говорите, как бы я сделал? Я бы, конечно, пенсионному фонду вот эти функции каким-то образом бы передал. Кстати, там есть предложение Минздравсоцразвития, казалось бы, да, мы тут очень...
Чуть-чуть попозже, да. О нем поговорим, давайте сначала с Минэкономики закончим, да. Очень скоро, буквально через несколько секунд.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О применении пыток в России говорим с Натальей Таубиной, директором фонда «Общественный вердикт». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Научный руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Мой тезка Родионов Владимир даже телефон указал из Санкт-Петербурга. Очень мужественный человек, наверное. Пишет, давно известно, что Путин набивает свои карманы, а потом с нашими пенсиями махнет за рубеж и с собой заберет всю комарилью. Но действительно воспринимается это именно так, потому что, когда я читаю в предложениях Минэкономразвития порядок уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в размере 3% от базы начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, я понимаю, что просто лишусь этих 3% от зарплаты, и больше ничего не будет, как сначала была одна форма пенсионной реформы, а потом людей моего поколения взяли от нее и отрезали.
Да, это есть такой вопрос, потому что ведь эти три гипотетические 3%, которые говорит Минэкономразвитие, ведь эти деньги должны идти вроде бы на накопительные счета, наши вот с вами, ну, все, кто работает, и они там должны инвестироваться. Не просто лежать там до нашей пенсии, а работать, приносить доход. Но у меня сразу возникает тоже вопрос, Володь, вы его задали. А людей среднего возраста ведь отрезали от пенсионной реформы, и накопительных счетов, ну, они у них есть, но они заморожены, и как бы с ними сейчас оперировать очень сложно. А если человек, допустим, пенсионер, и он работает, на него это распространяется, у него точно нет накопительного счета и никогда не было. Или человеку там, допустим, до пенсии 2-3 года. Тут, кстати, возникает вопрос о максимумах отчисления, которые там есть. Ведь получается система такая, 3% 3%, но у одного зарплата там $5000, это 3% это одна сумма, у другого 5000 рублей. Так оказывается, будет, ну, предлагается предел в районе 18-20 тысяч рублей в год, который мы можем отчислить. Потому что государство же взялось такую же сумму тоже туда переводить. А государство у нас бедное, у него очень мало денег. Я не шучу. Так получается. И оно больше, чем 20 тысяч за вас перевести не может. То есть, если я хочу, допустим, отчислять ежемесячно там не 1000 рублей, как помните, Путин сказал в послании, а, допустим, 20 тысяч. Мне до пенсии осталось 2 года, к примеру. Я хочу накопить, чтобы хоть какую-то пенсию иметь. Я вот, и у меня хорошая зарплата. Я хочу 20 тысяч в месяц отчислять. Мне государство в месяц 20 тысяч не даст. Он только скажет, вот тебе 20 тысяч в год, так и быть. Ну, какое же софинансирование? Какая же тут, что называется, поддержка?
А вот какая планка там установлена? Ведь президент Путин четко сказал, кладет человек 1000, государство добавляет столько же.
Путин не сказал в своем послании о цифре конкретной максимальной. Он сказал, максимальная планка будет определена правительством. То есть он дал как бы поручение правительству. И правительство, оно вот эту планку сейчас обсуждает. Ну как, оно фактически уже это решение приняло. 18-20 тысяч в год. То есть получается, вы можете отчислить, чтобы было, был паритет, да, вот сколько вы, столько государств. Ну 1500. 1500 в месяц. Не более того. Кстати, здесь возникает другой вопрос. А вот я, допустим, молодой. Да, вот я только начал работать. У меня пока небольшая зарплата. Но мне надо обзавестись семьей, да, надо, ну, все-таки надо родить ребенка. Сейчас призывают даже второго, да. Я хочу поучаствовать в ипотеке, ну, надо же как-то квартиру и прочее. А у меня найдется вот это даже 1000 рублей из моей заработной платы, которую я мог бы передать на свою будущую пенсию. Или я, допустим, бюджетник, так, там учитель, который получает там 7, 8, там 10 тысяч рублей в месяц любого возраста. Там тоже получается, там человек еле сводит концы с концами, как правило. И где ему эту 1000 взять? Там как раз мне бы казалось, нужны более тонкие механизмы. Допустим, 100 рублей бюджетник отдает в пенсионный фонд вот на эти дела, а государство может 500 рублей доплачивать на эти 100 рублей. Понимаете, вот об этом надо думать. А вот так топорно, что называется, всех под одну гребеночку, да еще и по умолчанию так называемому, боюсь, что ничем хорошим это не кончится.
Ну, придут концепция ведомства господина Грефа, она предполагает, что граждане могут свободно выйти из программы финансирования.
Но мы с вами об этом говорили, что для этого надо заявление написать.
Да, надо написать заявление.
Могу привести пример.
На самом деле, Жень, это даже второй шаг написать заявление. А первый шаг – это узнать об этой программе.
Володь, значит, я не так давно работаю в Академии наук. Я, значит, мне зарплату переводят там на книжку. И я вот пару недель назад пришел, мне нужно было какой-то вопрос выяснить в бухгалтерии, говорит, а вы хотите распечатки ваши посмотреть, сколько вы получаете, ну там. Я говорю, ну дайте. Я смотрю, у меня вычитают профсоюзный взнос. Я говорю, коллеги, я не член профсоюза, почему вы меня вычитаете 1% в пользу профсоюзов? Она говорит, по умолчанию, как у нас люди разве могут быть не членами профсоюза? Вот здесь примерно то же самое. Хорошо, я это увидел. Хорошо, я сказал, что да-да, мы вам вернем. Но здесь примерно та же самая ситуация.
Ну, я думаю, что ровно та же самая ситуация, потому что так гораздо проще вовлечь большое количество людей. Вот вы увидели. Вот сколько таких людей, которые увидят? 10%? 15%? Может быть, и побегут жаловаться?
Нет, Володь, ну, когда зарплата уменьшается на 3%, все-таки люди у нас как-то привыкли следить за своей заработной платой. Вот. И, безусловно, вопросов будет много. Вопросов будет много. Но здесь тогда начнется неразбериха, я думаю, где угодно, в том же пенсионном фонде в местном. Значит, побегут люди туда, выяснять еще там, соберутся там очереди. А там, кстати, и так стоят пенсионеры. Часто по много часов тоже что-то выяснить. Это будет полная неразбериха. Нет, на самом деле, чего огород городить? Я еще раз говорю, дайте право, чтобы люди писали заявление, что они хотят участвовать в этой системе, и все станет на свое место. Ты осознанно хочешь свои там, 3% зарплаты отдать. Пожалуйста, нет проблем. Я же не против дополнительных пенсионных накоплений, но давайте делать все по-человечески.
Знаете, по-моему, все это очень вписывается вообще
в... А то, знаете, такой большевизм. Да. Ну, Володь, ну, большевизм.
Вот, Женя, это на самом деле, вот смотрите, это все совершенно замечательно вписывается во все происходящее в стране. Вот мне очень симпатичным лично для меня показался комментарий господина Дворковича, начальника экспертного управления президента России Аркадия Дворковича, который сказал, люди должны принимать осознанные решения. Вот. А российским гражданам, по-моему, уже давно отказано в праве принимать осознанные решения. Они не могут выбирать губернаторов, они теперь вот с этого года уже не могут выбирать конкретного депутата, а будут голосовать за партийные списки. Ну, какие тут могут...
А уж тут какие тут...
Как они могут принять осознанные решения? Ну, о чем вы говорите?
Володь, меня здесь даже больше всего, так сказать, возмущает, я бы сказал, что это ведь предложение не Министерства внутренних дел, или какого-нибудь силового ведомства, которое там, ну, знаете, мозги определенные там у людей, которые там работают. Это Министерство экономического развития и торговли, где сидят вроде бы наши главные либералы. Сторонники там ценностей всяких разных, свободы там, не знаю, экономической хотя бы. И они вот такое предлагают. Просто удивительно.
Кстати, было голосование на радио «Эхо Москвы». И несмотря на, мягко говоря, большую нелюбовь российского населения к господину Зурабову, за его вариант проголосовало большее число весьма либеральных слушателей радио «Эхо Москвы», чем за вариант господина Грефа.
Потому что в данном случае у господина Зурабова абсолютно нормальное и работоспособное предложение.
Так, давайте тогда перейдем к ней. Да? Значит, концепция Минздрава господина Зурабова. Три варианта добровольного участия граждан в программе добровольного же опять финансирования пенсии посредством заключения договоров с негосударственными, что важно, пенсионными фондами. И оптимальный вариант, по мнению пока, правда, Минздрава, а не тех, кто будет в этой программе участвовать, если она, конечно, когда-нибудь будет осуществлена, состоит в следующем. Гражданин должен будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перечислить в него свою половину денег, после этого государство перечислит свою часть, и общую сумму негосударственного пенсионного фонда будут инвестировать в ценные бумаги. Вот опять же, если перечислено 1000 рублей, государство добавляет 1000. А если 20 тысяч, добавит 20?
Нет, нет. Значит, в данном случае ограничения максимальные, они как в варианте Минэкономразвития, так и в варианте Минздравсоцразвития, они те же самые. И это изъян очень большой и того, и другого варианта. Володь, здесь как бы ничего хорошего я сказать не могу. Снова же тут нет вот этих гибких схем, которые рассчитаны на молодых, которые рассчитаны на малооплачиваемых людей и так далее. Но у Минздрава есть рациональное зерно. Там действительно, во-первых, ты действительно пишешь заявление, что ты хочешь в этой программе участвовать. Но это очень важно. Там действительно осознанный выбор. Второе. Там твоим контрагентом становится негосударственный пенсионный фонд. Что тоже важно, потому что негосударственные пенсионные фонды имеют очень большой опыт, им уже там более 15 лет у нас в стране, по инвестированию, и, кстати, довольно эффективному инвестированию денег, не только, кстати, в ценные бумаги, но и там в недвижимость, там целый ряд есть других инструментов. И там дается, в общем, неплохой, там неплохой доход. И как раз вот если бы это предложение было реализовано, то это было бы выгодно и самому работнику, как мне представляется, и системе негосударственных пенсионных фондов, которые получат дальнейшее развитие. Но что там произошло внутри правительства? Ведь почему не состоялось совещание у Дмитрия Анатольевича Медведева, я так подозреваю? Потому что он должен был принять какое-то решение, встать на чью-то сторону. Вот либо Михаила Юрьевича Зурабова, либо Германа Васильевича Грефа. Ну, я понял так, что он не решился, видимо, пока вот занять какую-то конкретную позицию. И, видимо, министерствам дано время на то, чтобы они еще между собой немножко там поспорили, подискутировали. Но я знаю, что там очень серьезные разногласия. А время тикает. Это поручение президента, между прочим. Я просто знаю, как там за этим следят. И, между прочим, скоро сессия закончится, весенняя. И принять этот закон, чтобы он действовал, допустим, с 1 января 2008 года в осеннюю сессию будет уже очень сложно. И к этому же надо будет подготовиться, правильно? Ведь не под Новый год же его принимать, этот закон, а с 1 января уже его осуществлять. Там же нужно вот эти счета открывать, вот эти все порядки, Володь, о которых мы с вами... Там же куча вопросов, которых мы с вами еще даже и не касались, на которые там можно было бы ответить. Там, например, наследование. Ну, вот человек копит, допустим, да, вот там 10-20 лет, вот эти 3% отчисляет, государство свои отчисляет. Не дай бог, умер. Ну, не дожил человек до пенсии. Даже бывает такое. пока еще.
Ну, в общем, вы знаете, на самом деле, в данной ситуации единственное, что успокаивает, то, что средний возраст, это я про себя лично говорю, что меня успокаивает, что средний возраст мужчин в России 59 лет.
Вот ну, сейчас вот уже по статистике 60 лет с десятыми перевалило, но, тем не менее, у нас до пенсии доживает только половина мужчин. Так вот, я к вопросу о том, что а наследование вот этих денег как будет предусмотрено, не будет, и много других вопросов.
А разве вы не знали, что президент по гороскопу дракон весы? Не доверяете ему, ему внешность обманчива. Так сказано в гороскопе. Ну, вот еще так и гороскопа нам не хватало читать по этому поводу. А пожелание вот стандартное еще одно Андрея Заденцова. Надо повысить пенсии пенсионерам, на 3000 не проживешь, мне 40 лет, я работаю на двух работах, что будет дальше? Неизвестно. Вот я очень хорошо понимаю этого человека, он почти мой ровесник, там, помладше меня. Но я его хорошо понимаю, его тревогу, что действительно на 3000 не проживешь, он должен работать.
Конечно, конечно. Абсолютно
правильно. А как повысить?
Нет, абсолютно правильно. Значит, то, что сейчас действительно пенсия средняя где-то 3000 там, с небольшим, и это нищенская пенсия, она абсолютно незаслуженная для вот этого поколения, которое сейчас на пиано, все-таки это поколение работало, тяжело работало. И часто еще эти люди еще в войну начали свою трудовую деятельность. Но что делать? Что делать? Ну, хорошо, допустим, мы сейчас принимаем решение повысить пенсию, допустим, в два раза. Ну, допустим, в два раза, да? Источник какой? Да, сейчас есть вот стабилизационный фонд. Есть стабилизационный фонд. Сейчас он будет называться с Нового года. Та часть, из которой будут социальные расходы, фонд национального благосостояния. Хорошо, я думаю, что за счет этого фонда нашим пенсионерам можно выплачивать и там сколько-то лет, там, не думаю, все, ну, не так много, но можно. А через, допустим, 5 лет у нас этот фонд закончится, цены на нефть снизятся, новых поступлений туда не будет. Чем мы будем нашим пенсионерам говорить, ребята, попользовались, и хватит, теперь обратно переходите на вот эти, так сказать, низкие пенсии, которые были до того. Понимаете, в чем наша большая проблема? Причем, должен сказать, что даже повышение пенсии в два раза, оно, думаю, с точки зрения наших пенсионеров, все равно недостаточно. Все равно недостаточно. Хотя это хорошо было бы, но недостаточно. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно было пойти немножко другим путем. И об этом уже приходится говорить неоднократно. Вот есть госкомпании, да, мы сейчас увлекаемся созданием огромной госкомпании, да, которая самые лакомые куски нашей экономики, что называется, менеджерят. «Газпром», «Роснефть», вот сейчас вот судостроительные, авиационные и так далее. Вообще предполагается, что эти госкомпании прибыльные, ну, так оно и есть, они получают довольно большую прибыль. Давайте часть этой прибыли будем отдавать пенсионерам, пусть наши пенсионеры станут рантье, пусть они получают обратно какую-то часть вот этого, так сказать, народного достояния, которое они сделали. Тут, конечно, возникает вопрос, сегодня прибыльные, завтра неприбыльные эти госкомпании. Ну, так, по крайней мере, тогда можно будет объяснить, сказать, ну, видите, ну, вот такой менеджмент нашей экономики. Тогда поменяйте менеджмент, чтобы у нас, так сказать, снова эта прибыльность была. Мне кажется, это более понятный и справедливый вариант, чем просто взять повысить пенсии.
В общем, это... Не успеем мы до новостей эту тему договорить, она слишком большая, но зато сразу после новостей можем с нее и начать. Ну, и наверняка... Выбредим на тему о социальной ответственности бизнеса. В таком случае без этого уже не обойтись. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Евгений Гантмахер сегодня в нашей студии. Программу ведет Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. Кандидат в президенты России Сергей Гуляев. Иллюстрация для чиновников и демонтаж нынешней правоохранительной системы. Химический Али. История содеянного при Саддаме Хусейне. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». 10 вечера, повтор 2 часа, 10 утра в среду. Время везде московское, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков, 4 получили ранения. Поиски еще 2 шахтеров продолжаются. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. Сотни жителей чеченской станицы Бороздиновской вышли на акцию протеста в Дагестане. Участники акции заявляли, что не вернутся в родные места и требовали сообщить о судьбе пропавших земляков. Россия и НАТО продолжат диалог, несмотря на разногласия. Об этом договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопскефер. Скефер призвал умерить риторику вокруг вопроса размещения в Европе элементов американской системы ПРО, и по проблеме статуса Косово. Видный сенатор-республиканец Ричард Лугар подверг критике стратегии США в Ираке. Лугар, один из самых активных сторонников президента Джорджа Буша, считает, что США должны сократить военное присутствие в Ираке. Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. В Северную Корею впервые за 5 лет прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии. Специалистам МАГАТЭ поручено проследить за подготовительными работами перед остановкой ядерного реактора в Йонбене. В Польше бастующие медсестры, которые уже несколько дней блокируют канцелярию премьер-министра с требованием повышения зарплаты, объявили голодовку. В Китае открыт самый длинный в мире мост протяженностью 36 километров. Мост соединил берега бухты Ханчжоу на востоке Китая.
Радио «Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость – доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Говорим мы о пенсионной реформе. Вопрос из Московской области. Валерий Николаевич, почему государство не может к моим 10 тысячам рублей, которые я вношу ежемесячно, прибавить еще 10 тысяч, ведь оно в течение 20-30 лет будет крутить мои деньги и вернет мои? Почему же они устанавливают предельную планку? Это прямой обман тех, кто хочет создать накопительную пенсию.
Правильно, очень правильное рассуждение. Правильно, абсолютно здравое размышление, абсолютно лишенное популизма, потому что действительно... Эти деньги, которые находятся на накопительных счетах десятки лет, они же инвестируются. И государство, кстати, с этого имеет тоже определенный дивиденд. Поэтому правильный постановка вопроса.
8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок из Подмосковья. Валерий Павлович, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот, знаете, хотел еще сказать. Я вот уже на пенсии. Я 75-го года копил деньги. До 91-го года ездил по северам. По командировкам, мне большая была 40 тысяч денег. И мне все эти в 91-м году пропали. Их украли Ельцин, Чубайс, Лужков. Сейчас их не дети миллиардеры, а мои нищие. Вот. И как можно поверить, что эти деньги через 5-10 лет не пропадут, которые сейчас копят люди? Это же глупость одна, какие-то накопительные. Пускай люди кладут на деньги. А что вы говорите, это все ваша болтовня. Все равно ограбят лет через 15. И правильно здесь кто-то написал, что Путин соберет эти деньги и уедет с ними. Все хорошего вам.
Спасибо, Валерий Павлович. Но, кстати, вы знаете, действительно распространенное мнение, что миллиарды сегодняшних олигархов – это деньги с вкладов граждан в Сбербанке.
Ну, это не совсем так. Это не совсем так. И...
Да нет, я думаю, что это совсем не так, но тем не менее, это очень распространенное мнение.
Я мягко это сказал, да. Те деньги в конце 91-го, в начале 92-го года, ну, они как бы никуда не поступили. То есть, если мнение о том, что ими кто-то воспользовался, оно неправильное. Просто они обесценились. Если вы помните, у нас в январе 92-го года первый скачок, когда цены отпустили, был сразу в 5 раз. А потом в течение года, по-моему, 8 раз в течение 92-го цены были повышены, а государство ничего не сделало для того, чтобы защитить эти вклады. И не более того, а чтобы кто-то оттуда эти бумажки брал и тратил, нет.
Но эту тему, которую мы с вами планировали обсудить, да. Я не думал, что это так быстро произойдет, но раз уж наш слушатель на эту тему затронул, давайте, может быть, сразу об этом и поговорим. Потому что требование вернуть вклады обычно было программным пунктом левых партий. И на прошлой неделе совершенно неожиданно «Другая Россия» выступила с подобным требованием, более того, обратилась в суд.
Ну, это
ваша оценка.
Два представителя Объединенного гражданского фронта. Да. Не «Другой России», а Объединенного гражданского фронта, который входит в «Другую Россию». Ну, я бы сказал так. Давайте мы просто фактологию вспомним. Еще в 96-м, по-моему, году был принят закон Государственной Думой, который признал те вот вклады, которые были, сгорели вот в 92-м году, государственным долгом. То есть тогда государство признало что оно должно людям. Вторым шагом было тогда принятие закона, который, ну, как бы вот о рубле сопоставимо, да, потому что рубль 92-го года и рубль 2007-го года – это разные вещи. Сейчас вот по расчетам 1 рубль тогдашний – это 80 нынешних рублей. Но для чего это было нужно? Чтобы этот государственный долг, ну, постоянно индексировать, чтобы люди видели, вот сколько, так сказать, им должно государство. И, конечно, там было написано в том законе о том, что государство должно этот долг отдать. Там, правда, не было никаких конкретных вещей. После этого началась, ну, не после этого, через несколько лет, вы помните, так называемая предварительная компенсация вкладов, которая сейчас проходит каждый год. Она началась с наиболее пожилых возрастов. Сейчас она дошла, по-моему, вот до 53-го, до моего года. Но там можно получить максимум 1000 рублей нынешних. Там сколько бы у вас на счету не было, вы получаете 1000. Но, правда, слово такое «предварительная компенсация». То есть как бы правительство намекает, что оно еще дальше этим будет заниматься. И последнее, вот как бы в истории. А сейчас начали возвращать как бы полностью вклады, которые были на тот момент, самым пожилым людям из расчета, вот здесь вот я хочу выразить большое сожаление, 1 рубль тогдашний, 1 рубль нынешний. То есть если вот, как только что недавно звонил слушатель, у него было 40 тысяч, так ему сейчас 40 тысяч рублей тогдашних, ему сейчас вернут 40 тысяч рублей нынешних. Ну, это, конечно, совершенно разные абсолютно деньги. Вот здесь произошло, безусловно, нарушение закона. Значит, я считаю, моя позиция такая. Я не думаю, что вот этот иск, который подан, он чем-то успешно закончится. Ну, у меня полное ощущение такое, что здесь это, видимо, такое политическое, наверное, правильное, но такой политический ход. Почему? Почему это не будет, так сказать, удовлетворено? Потому что деньги сейчас есть в нашем государстве. Но наше государство само себя пугает размером якобы вот этого долга. Там есть расчеты, что это там несколько триллионов рублей, если реально переводить вот рубль нынешний к рублю тому. А таких денег как бы у нас в государстве нет. На самом деле долг намного меньше. Есть же оценки, Володь. Здесь вот как-то никто не может взглянуть правде в глаза. Вот я, вот это конкретный пример. У меня тоже была книжка. У меня там было, между прочим, 10 тысяч рублей. Да я эту книжку уже 20 раз потерял. И я уже точно не пойду требовать вот эти свои деньги обратно. Я уже, так сказать, все-таки я еще молодой, я там заработал что-то и прочее все дела. Кто-то умер, к сожалению, из тех, у кого были книжки, а за эти сколько уже там, 16 лет и прочее. На самом деле сейчас предъявить вот эти книжки 92-го года может только очень небольшая, ну, я думаю, максимум треть людей, которые реально имели эти, вот тогда считать. Тем самым долг намного меньше. Это может быть там, ну, там, 100, 200, 300, 400, там, 500 миллиардов рублей. Это вполне по силам. Ну, не сразу, не разово, но каким-то образом в какой-то короткий, социально короткий срок, чтобы люди успели, так сказать, это получить, это вполне можно сделать. И я не знаю, почему наше, так сказать, нынешнее правительство таким, как бы, социально выгодным шагом не пользуется. Вот я бы это сделал.
Здесь еще одна вещь, о которой я хотел бы спросить. Ведь в таком случае получается, что так как многие люди уже не могут востребовать свои долги по книжкам 92-го года, те деньги, они действительно стали практически реальными. Потому что, ну, в 92-м году это действительно были не совсем реальные деньги. Если, например, у 100 человек на книжке лежало по 10 тысяч, на которые можно было купить тогда «Жигули», ну, да, то реально «Жигули» мог купить один из этих 100 человек.
Это старый...
Потому что одна была машина на этих 100 человек.
Володь, вот. это отдельный вопрос, который обсуждается еще вот с тех времен. Это так, вопрос, так называемый, денежного навеса. Что действительно, что можно было купить на те деньги тогда, и что можно купить на эти деньги сейчас, в условиях, когда у нас рынок полностью обеспечен, а тогда были пустые полки в магазинах. Ну, я понимаю, здесь есть позиция Гайдара и позиция его правительства, которое делало вот либерализацию цен. И я с этим тоже согласен, что те деньги, которые были тогда, вот эти вот миллиарды, там, десятки миллиардов тех рублей, они, конечно, не были подкреплены никакими товарами и услугами тогдашними. Но есть, кроме чисто экономической, другая правда. Есть понятие справедливости. Понимаете, простой человек, вот у которого были эти 20, там, 40 тысяч, он не виноват. Ну, вот человек работал на севере, да, он своим там горбом заработал эти 40 тысяч. Кстати, у него там были наверняка какие-то, помните, были талоны на покупку автомобиля, да, там, да, еще чего-то, которые, кстати, во многом тоже не отоварены. Так вот, люди работали, люди старались, они копили эти деньги. Это государство тогдашнее проводило такую политику, что на эти деньги ничего нельзя было купить. Причем тут этот конкретный человек. Понимаете? И говорить этому конкретному человеку какие-то макроэкономические соображения, это бесполезно. Это бесполезно. Поэтому, тем более, я вот вам говорил, вот эти обстоятельства и демографические, и ну, разные другие объективные, они сейчас этот долг, с моей точки зрения, повторяюсь, вели к относительно небольшой величине, который вполне посильно закрыть и тем самым решить эту социально больную проблему.
Тогда еще один вопрос, чтобы закончить тему 92-го года. Значительно меньше осталось людей сейчас, чем в 92-м году, это мы выяснили, которые могли бы потребовать вернуть потерянные вклады. Еще меньшее количество людей, но оно все-таки есть, которые от гайдаровских реформ выиграли. Это в первую очередь люди, которые в конце 80-х годов купили себе кооперативные квартиры. И ну, чем позже купили, тем лучше, потому что многие из них последние взносы, а иногда по полквартире, платили по стоимости пачки сигарет. Могут ли эти люди быть спокойными, что им не устроят обратную индексацию?
Да,
тем более, что как раз именно сегодня где-то слышал, что решили опять ЖСК возрождать, и что квартиру там можно будет купить в 4 раза дешевле, чем по рыночным ценам.
Нет, нет. Ну, Володь, я бы сказал так. Если говорить о нынешних экономических нравах, а мы с вами их обсуждали на примере вот этих пресловутых 3%, когда у вас из зарплаты хотят вычесть, что называется, без вашего ведома, то возможно все. Если вот с такой логики следовать, возможно все. Но я все-таки надеюсь, я верю, и мы с вами верим, что у нас рано или поздно наступят времена, когда права собственности станут неприкосновенны. Когда вот то, что... Понимаете, я не сторонник там национализации или там снова передела собственности. Вот сложилось, как оно сейчас есть, особенно если мы говорим о миллионах людей, которые приватизировали квартиры бесплатно. А что сейчас, задним числом с них требовать какой-то налог? Это у них единственное, что есть эти квартиры, причем там в этих хрущевских домах и прочее. Или те, вот, как вы говорите, кто был в жилищных кооперативах. Нет, я надеюсь, что даже у нашего нынешнего государства ума хватит этот вопрос вообще не поднимать. Иначе это, ну, будет, знаете, такой бунт кровавый и беспощадный, потому что это задевается самой-самой основой вообще существования человека. Это же даже не политика, это, я бы сказал так, это физиология.
Ума-то хватит ли порядочности?
Вот я надеюсь, что все-таки ума хватит, порядочность мы не будем с вами говорить, но хоть какой-то расчет-то должен быть.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», руководитель Центра политических и социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Идет программа Владимир Бабурин. Звонок у нас из Москвы. Олег, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Мой приятель, у которого жена от кормления тут же переходит к состоянию новой беременности, навел меня на очень интересную мысль, неожиданную, связанную с пенсионной системой. Не является ли фактическая ликвидация пенсионной системы дополнительным стимулом к повышению рождаемости? Ведь он мне прямо говорит, зато меня старости дети кормить будут. Ведь при царе только, ну точнее до 1912 года, только у чиновников была пенсия. И ох-ох-ох, какая была тогда рождаемость.
Ну и ох-ох-ох, какая тогда была смертность, Олег?
Нет, но здесь, как...
Олег.
Олег, да. Значит, Олег, с моей точки зрения, поставил очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос. Дело заключается в том, что вообще нынешние пенсионные системы, в том числе вообще не только в России, но и в мире, они сейчас, конечно, находятся в состоянии кризиса. Потому что, смотрите, население стареет. Количество работников на одного пенсионера уменьшается. У нас же сейчас меньше двух работников, 1,7 на одного пенсионера. У нас лет через там, 30-40 будет соотношение 1:1. То есть надо будет платить какие-то огромные налоги работающим, чтобы содержать нынешних пенсионеров. И даже накопительные схемы, когда ладно, ну не буду я платить на нынешних пенсионеров, а буду откладывать деньги на свое будущее. Но снова же есть риски, о которых уже говорили слушатели. 30-40-50 лет эти деньги могут сгореть. Смотрите, фондовые рынки вообще во всем мире, они же нестабильны, они, как сейчас любят говорить, волатильность, да, достаточно большая. Там американские вот 2-3 года назад пенсионные фонды потеряли миллиарды долларов, когда у них вот NASDAQ, там Dow Jones сильно падал и колебался. Поэтому один из вариантов, который сейчас на самом деле еще мало обсуждается, но я, например, уже пару статей об этом написал, на будущее, он заключается, да, вот в таких вот семейных пенсионных схемах. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Я думаю, что это, конечно, для многих звучит еще как дикость, возвращение к патриархальности, типа вот до революции, да, крестьянские большие семьи, там же старики, они же не беспокоились, кто их прокормит. У них там было по 10, по 15 детей, ну, понятно, допустим, 5 расставалось живыми. Но они же кормили стариков, там же не было домов престарелых вообще в царское время, так же, как и, так сказать, во многих других странах тоже в этот период. Так вот, это может быть, это одна из, не единственная, одна из перспектив, когда внутри семьи фактически заключается такой семейный договор, когда сначала родители вкладывают деньги в детей, например, в их образование, в их здравоохранение, чтобы они были здоровые, чтобы они были образованы, чтобы получали хорошую зарплату. А дети из этой зарплаты откладывают в пользу своих будущих, ну, будущих пенсионеров, в пользу своих родителей тоже какие-то деньги. Но это очень тонкие, пока для нас довольно такие как бы схемы немножко неожиданные, потому что мода какая? Мода на индивидуализм. Сейчас же мы говорим на Западе как? В 16 лет ребенку исполняется, он отъезжает от дома, говорит там гудбай папа, мама, да, и там поступает в какой-нибудь там колледж, а потом там в университет, и все, и живет уже, а родители на старости лет там как хочешь, так и живи. Это, видимо, изменение каких-то ценностей должно быть. Кстати, не только у нас. Это, я думаю, что сейчас и в развитом мире через какое-то время это будет обсуждаться. Поэтому вопрос интересный, и он навевает на определенные, конечно, размышления.
Ну, кстати, вот у этой медали, пожалуй, две стороны. Одна, о которой вы сказали, что дети не всегда хотят содержать престарелых родителей, да, это
не
есть.
Обязательно эта, да, схема должна быть, это вот. Снова мы с вами говорим.
Но есть и другая сторона, родители вполне обеспеченных детей, которых и дети содержат, и помогают всячески, и вообще живут совершенно безбедно, тем не менее, с пеной у рта выбивают себе всяческие льготы и надбавки, такое тоже есть.
Нет, совершенно правильно, Володь, но здесь надо понимать, что надо перестраивать под эту идею много чего, и с точки зрения льгот, и с точки зрения нынешнего пенсионного обеспечения, то есть это не дополнительный модуль к пенсионной системе, а может быть отчасти вместо чего-то. Но это пока еще достаточно сырая идея, но ее, я думаю, имеет смысл.
И будет это очень не скоро, я боюсь.
Да, я тоже думаю, что не скоро, но вообще в пенсионных вопросах все происходит лагом 30-40-50 лет. Но когда-то же начинать думать надо.
Из Московской области Серафим нам звонил. Да, да, добрый, да, вечер в эфире.
У меня такой вопрос. Вот вы говорите, дети должны докармливать стариков. А вот у меня детей нет. И как бы, значит, мы платили за бездетность налог государству 30 лет. И государство на эти деньги, бюджет был, раньше ничего другого не было. Строили доменные печи, строили газовые и прочие сооружения. И теперь, получается, мы ничем не остались, ни с чем. И второй вопрос. Значит, Россия является правопреемником Советского Союза. Значит, во всем она правопреемник, а вот в долгах, кроме как вот они французам за 18-й год заплатили, а нашим пенсионерам, мы же копили деньги, во всем себе отказывали, 40 лет почти, и теперь вдруг мне в Сберкассе говорят, а дальше вот дали компенсацию. Значит, было у нас денег на две машины «Жигули», а нам дали на два велосипеда. И сказали, а теперь пишите завещание. Кому завещание, если родственников нет?
Понятно. Ну, когда мы говорили о вот этих схемах внутрисемейных, я же говорю, это один из возможных вариантов. Должен быть набор. Конечно, у кого нет детей. Или у кого, допустим, там ситуация такая, что дети не могут кормить на пенсии своих родителей. Конечно, должны быть схемы, когда государство тоже имеет какую-то поддержку оказывает, и тоже достаточно большую. Но, я повторяю, должен быть выбор разных вариантов. Сейчас же такого выбора-то нет. Сейчас же получается, когда все в этой государственной пенсионной системе, и все сестрам по серьгам, да, все вот по эти несчастные, там, 3-4 тысячи рублей получают. Хочешь содержать родителей, давай сверх этого. А мне кажется, что здесь надо как-то совмещать. Что касается вот того, что вклады были, ну, мы об этом уже говорили, что, да, формально государство признало это долгом, и именно российское государство, уже не союзное. Вот, но, к сожалению, вот отдача, вот то, что Серафим только что говорил, отдают эти долги таким образом, что, ну, как бы, я бы сказал, это издевательство над здравым смыслом, и уже даже над экономикой вполне возможно, я повторяю сейчас, вплотную приступить к вопросу о том, чтобы отдать эти долги полностью в обозримые, ну, достаточно короткой перспективе.
Ну, кстати, Серафим напомнил еще об одном долге, на налог на бездетность, который существовал в Советском Союзе, да. И ведь платили его и люди, у которых были дети, то есть до рождения ребенка, как 18 лет исполнялся, ну, да, счет человека, да, он начал платить. Ну, далеко не все в 18 лет рожали детей.
Ну, это была эта история, слава богу, сейчас, помните, был короткий разговор, такой всплеск, что надо у нас бы сейчас это ввести, но как-то это все затихло, к счастью, потому что, конечно, это несправедливо, такие налоги.
Из Петербурга у нас звонок. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вы говорите, что другая Россия уже, да, как бы такой лозунг взяла, вернуть долги, которые там произошли в результате обесценивания рубля. Ну, знаете, это чисто популистский шаг. Они потом, конечно, главное прийти к власти. Придут, потом они найдут способ заволокить этот вопрос. Ну, скажут, в течение 50 лет будем выплачивать или еще что-нибудь. И еще вопрос, скажите, ну, допустим, а почему бы не возвращать тогда долги, которые там во время дефолта произошли или во время черного вторника, чем одна ситуация была лучше или хуже другой? Спасибо.
Ну, что касается дефолта 98 года, я с постановкой вопроса, в принципе, согласен. Согласен. И насчет черного вторника, потому что, да, там в результате резкого обесценивания рубля, как мы помним, тогда тоже вклады, ну, во всяком случае, рублевые, они существенно похудели. Согласен, но тут вопрос вот в чем. Давайте мы с вами смотреть практически. У нас не решен вопрос с 92-м годом. Дай бог нам разгрести эту конкретную социальную ситуацию. А потом, я не исключаю по аналогии, может быть, надо будет заняться и 98-м годом.
Из Самары Иван, добрый вечер.
Вот, добрый вечер. Для того, чтобы увеличить количество детей, увеличить население, нужно возвратиться к ручному труду. Потому что увеличение детей увеличит безработицу, и их надо будет как-то кормить. Все, до свидания.
Ну, наверное, это не совсем так. Дело в том, что сейчас у нас в России не хватает рабочих рук разных. Не только тех, кто занимается ручным трудом. Да, рабочих сейчас не хватает, слесарей, токарей. Но у нас не хватает на самом деле очень много и инженеров, экономистов, менеджеров и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, если действительно у нас когда-нибудь будет больше рождаемости, будет больше детей, то я думаю, что им будет чем заняться не только ручным трудом.
Ольга, надежный источник, из которого государство могло бы рассчитаться с ограбленными гражданами, это приобретенная собственность, в том числе крупная земельная, по заниженной стоимости. Есть ли такая перспектива, чтобы владельцы огромных усадеб и коммерческих земельных участков расплатились по современной стоимости за то, что они взяли за копейки? Ну, знаете, отчасти эта мысль уже витает, называется это налог на роскошь.
Ну, не только, нет, Володь, это, забыл английское название этого налога, есть он в истории, ну, не буду забивать мозги нашим слушателям, но есть в истории такие прецеденты мировой, когда, допустим, общество признало, что приватизация произошла несправедливо, да, что кто-то, вот нынешний собственник, купил за копейки то, что сейчас стоит там какие-то огромные миллиарды. И тогда, чтобы вот эту конфликтную ситуацию решить, не, конечно, не обращаясь, знаете, к вопросу экспроприации экспроприаторов, там все это, то есть признается право собственности этого человека, но ему предлагается разово выплатить некий довольно большой налог, который представляет собой вот эту как бы несправедливую прибыль, которую он получил из-за разницы в ценах. Вот как примерно тут по земельным участкам. Такие предложения есть. Вот я знаю, что там Яблоко неоднократно партия предлагала такие, не только Яблоко. С моей точки зрения, вот моя такая точка зрения, учитывая общественное настроение, как раз наш крупный бизнес, который, в общем-то, в этом участвовал, особенно вот залоговые аукционы, мы с вами прекрасно помним, не подвергая сомнению их право на собственность, но должен был бы сам пойти и сделать шаг навстречу. Например, не государство должно было бы их обложить этим налогом. Мы знаем, как наше государство работает, какими налогами оно облагает.
Да, человек, который отмечает сегодня день рождения.
Да, мы это знаем хорошо, Михаил Борисович. Да, он это хорошо знает. Не так. Нужно было по-другому. Когда наш крупный бизнес говорит, мы сейчас сбросимся там, вот сделать какие-то расчеты, там этот $1 миллиард, этот там 500 миллионов, ну там какие-то, можно же посчитать. Мы организуем фонд. частный фонд, не государственный. Фонд поддержки нашего решения социальных проблем нашего населения. Да, вот те же пенсионеры, о чем мы сейчас много говорим. И из этого фонда, как сделал Гейтс в Соединенных Штатах с Уорреном Баффетом, несколько десятков миллиардов, они же почти все свое состояние отдали добровольно, хотя они его приобрели вполне законно и без всяких там проблем. Вот. И из этих денег эти наши олигархи, так называемые, могли бы, распоряжаясь этим фондом, решать крупнейшие, огромные социальные проблемы, которые есть. Вот это был бы шаг. Вот это был бы шаг навстречу без государства с его вот этим, так сказать, медвежьими повадками. Вот мне кажется, здесь бизнесу немножко не хватает вот, вот этой политической зрелости. А это нужно было бы сделать обязательно.
Из Петербурга звонок. Михаил, добрый вечер в эфире.
Добрый день. Вот слушаю с интересом вашу передачу, понимаете. Ну, очень интересно, познавательно, да? Спасибо за такой вопрос. Но вот одна простая вещь проходит мимо вот как-то общего внимания. Ведь на сегодняшний день все прекрасно понимают, что все эти вопросы искусственные. Человек будет только чувствовать себя человеком тогда, когда у него есть финансовые...
Михаил, у нас полтора минуты до конца передачи, задавайте вопрос.
Я не вопрос, а суть. Дайте людям спокойно работать, самостоятельно развивать свой бизнес. Не нужно им наступать на горло, понимаете, затягивать все это. И они обеспечат себя и пенсиями, и доходами, и чем угодно. И дадут прекрасные доходы государству.
Правильно. Всё. Абсолютно нет. Ну, абсолютно правильно
постановка. Михаил, спасибо. Да, мы с вами совершенно абсолютно согласны. Единственное, что вы позвонили не по адресу. Мы не можем с Евгением Шлемычем дать возможность людям заниматься. Что правда, то правда. Марина, если государство будет расплачиваться с долгами советского времени со своими гражданами, то должно вернуть собственность, которой некоторые граждане России владели до революции. При каких условиях это можно вернуть?
Ну, вообще-то сейчас прецеденты уже есть. Когда потомки тех, кто владел собственностью в царской России, через суд, ну, по крайней мере, какую-то часть собственности, ну, в виде недвижимости, например, ну, возьмем водочные короли Смирновы, да? Они себя отсуживают. То есть наши законы нынешние, насколько я знаю, они этому никак не препятствуют. Другое дело, что это очень сложно доказать, потому что нужны какие-то документы с той поры, которые могли не остаться, какие-то аргументы и так далее, но это вполне возможно.
Но, тем не менее, закон о реституции государство не принимает, и даже все разговоры об этом утихли уже довольно
есть,
давно.
Да, есть такая практика в ряде стран, допустим, прибалтийских стран, вот Польша, закон о реституции.
Чехия,
да. Но я повторяю, у нас такая возможность тоже сейчас есть. Не обязательно иметь конституцию. Знаете, есть страны, которые не живут по конституции, но живут во вполне законном пространстве.
Вы, наверное, Великобританию имеете
в виду. Великобритания, пожалуйста. Да.
Спасибо. Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей итоги дня подведет Андрей Шарый. Непростой диалог России и НАТО, почему у России появляется все больше претензий к Брюсселю. Петербургский политик Сергей Гуляев собирается стать президентом России. Чем обосновано такое его решение? Российские спецслужбы утверждают, им сдался завербованный британскими агентами гражданин. В чем интрига этого утверждения? Возобновляется импорт молдавских вин в Россию. Восстановит ли Кагор и Каберне из Молдавии свои позиции на российском рынке? Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей Шары через несколько минут ждет вас. Слушайте «Радио Свобода», читайте наши тексты на сайте. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.